Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, апрель, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 6 градусов. Бодрого утра и хорошего дня, товарищи, пишет Дмитрий. Доброго утра, Алексей, хорошего эфира, пишет Всеволод. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Александр Первый. Хорошего эфира, Алексей, пишет Илья. Бодрости и четкости, пишет Борисыч. Задержанный за взятку в особо крупном размере замминистра обороны Тимур Иванов. Это стопроцентное попадание в пословицу «Кому война, кому мать родна», пишет СВ. Всем мой салям алейкум, пишет Армен. Доброе утро, страна, Алексей, вас приятно слушать, пишет Лялка. Доброе утро, надо будет сходить на Поклонную гору, глянуть на трофеи, пишет Василий. Да, говорят, леопарды с 1 мая поставят на Поклонной горе. Вот этот леопард и там Брэдли, всякие такие, в рамках выставки можно будет посмотреть на эту трофейную технику. Доброе утро, мотосезон открыли, пишет Макс. Ну, не знаю, как там официально открыли, не открыли, а вот то, что сегодня я уже видел мотоциклиста, который вместе вот двигался со всеми в потоке, это да, это уже присутствует такой момент. Всем счастья, пишет Джекпот. Доброе утро, пишет Ростислав. Доброе утро, пишет Михалыч. Доброе утро, страна, пишет Серк. Привет от Вадима и Оксаны, пишет, соответственно, Вадим и Оксана. Здравствуйте, пишет Мельникова Елизавета. Хорошего кефира, пишет Слава. РВП говорит, доброе утро. Наталья пишет, Певчих фильм создала документальный. 27 тысяч жалеют Навального. Среди них значительная часть пожилых людей, пишет Наталья. Ой, так это все неинтересно. Ну, ладно. Будем знать, Наталья, что они там еще какие-то фильмы создают. Вот. Я предлагаю Певчих создавать фильмы про вдову Алексея Навального, значит, Иоланду Навальную, потому что, как ни старалась Мария Певчих возглавить это движение, все равно сказали, что главное будет жена Навального. Наверное, ее это сильно расстраивает, я так полагаю. Доброе утро, я сегодня на свадьбу еду, долбить шуметь не буду. Всем хорошего дня, пишет демонтажер. Доброе утро всем, отличного эфира, пишет Саша Зум. Едем на сплав, пишет Вадим. Взятка 1 миллион. Пишет Василий. Нет-нет, от одного. Просто у нас, как всегда, как сказать, журналисты не умеют писать тексты. Вот. Есть определенные критерии, так скажем, взятки, где она бывает, там, в крупном размере и в особо крупном размере. Вот от миллиона это в особо крупном размере считается. Соответственно, миллион, миллиард, это все особо крупный размер, понимаете, да? Там нет такого, что там, от миллиарда супер-пупер-супер-архи в крупный размер. Нет, все, в особо крупном размере, от миллиона, все. Соответственно, почему-то малосведущие коллеги мои решили писать миллион в связи с этим. Ну, они так решили писать, поэтому они так пишут. Это, собственно, их проблема. Вы можете, исходя из того, кто как пишет, делать выводы о той или иной там, профессиональной подготовке тех или иных ресурсов. Вот кто пишет миллион, вот, тот, ну, так сказать, мягко говоря, не разбирается в вопросе и не понимает, что он пишет. Вот от миллиона, в этом весь смысл. Пишет, что у него была очень мощная охрана, и взять его можно было только на приеме у более высоких чиновников. Интересно, у кого произвели арест, пишет Серк. Ой, сейчас что только не пишут. Особенно ярко высказываются всякие журналисты, которые говорят, мы вам говорили, будут чистки, ага. Думаю, ой, вот это вот любовь изобразить, что ты что-то знал и что-то понимал, якобы больше других, и ссылаться на 50% своих сообщений, которые совпадают с реальностью в итоге, а на 50%, которые с реальностью не совпадают, не ссылаться никогда, это, конечно, классная фишка. Удобная фишка такая для предсказаний. Говоришь сразу одно и другое, а потом, если что, ссылаешься на то, которое случилось. Вот. Интересно, почему у нас администрация Крыма на курорте и делает вид, что работают, пишет Брест. Я посмотрел видео, которое опубликовали в соцсетях, где, значит, ну, как вы говорите, администрация Крыма, у них там идет заседание, потом они делают перерыв в заседании, и они отключили микрофоны, и, соответственно, уже такое, такая заставка, и там говорят, ну, такое ощущение, что прям работаем там, да, работаем, ну, впахиваем. Вот, и все это сейчас подается под каким соусом? Что, мол, они халтурщики, плохо работают, и вот они сами над этим смеются. Я же в их словах услышал совершенно иное. Я услышал как раз-таки разговор о том, что у людей много работы, и вот это вот ощущение, что как бы работы, да, много, и некоторые говорят, много, очень много. То есть я как-то так это расценил. Но тут, конечно, все зависит от интерпретаций. Соответственно, кто как интерпретирует для себя, тот так это и пытается подать. Вот. Мне кажется, это шутка, пишет Зуб. Ну да, но люди как бы между собой шутят. Я знаю, что есть у нас особо такие одаренные, которые начинают на любую шутку налетать и там на любой разговор внутренне налетать и делать из него какие-то там, как им кажется, важные выводы. Я, честно говоря, из таких разговоров никаких выводов вообще не делаю. Я думаю, что люди как бы работают и работают. Вот, и, может быть, они действительно там как бы в этот день проработали больше, чем обычно, и говорят, вот такое уже ощущение, что мы работаем, а может быть, это как-то связано с какими-то шутками в интернете, когда, знаете, там, условно, до заседания где-нибудь говорят, то смотри, пишут, что мы не работаем. Потом прошло заседание, человек говорит, ну, вот ощущение, что все-таки работаем, ха-ха-ха, да-да-да-да-да-да-да, ну, типа, отшутили то, что раньше прочитали, вариантов масса. Вариантов масса. Но всегда надо исходить из одной вещи, как мне кажется, самой простой. Она такая библейская, по плодам их узнаете. Их, если мы будем видеть результаты работы, то значит люди работают. Если результатов работы не будет, значит они халтурят. И совершенно нет никакой разницы, сколько и кто проводит по количеству заседаний в этом смысле, если эти заседания неэффективны. А если заседание проводится эффективно, тоже совершенно не имеет никакого значения, в каком количестве они идут. Их может быть много, их может быть не очень много. Главное, чтобы эффективность была. С точки зрения там, обороноспособности, с точки зрения строительства, которое ведется в Крыму, я так понимаю, что регион развивается, и вы, наверное, ну, на это обратили внимание. Некоторые даже другие регионы сильно завидуют и говорят, ну, а что бы, может, и у нас бы так бы? А им говорят, нет, все-таки Крым приоритетнее, важнее стратегически, поэтому будьте добры, как бы не жалуйтесь. Они должны быть как бюрократические киборги, ни чувств, ни жалости, пишет Резник. Да, ну, видимо, некоторые так вот требуют. Обычно это, кстати, требуют люди, у которых у самих избыток чувств по любому поводу и истерики по любой новости. Сейчас вот они валяются в истерике по поводу там, вот, новости с Тимуром Ивановым, насколько я понимаю. Да эти либералы хуже продажных женщин. Не сажают, значит, тех, кто ворует, плохо. Посадили, а мы же говорили, пишет J23. J23 – это не только особенность либералов, я бы хотел сказать. Это особенности, ну, так скажем, патриотического крыла. Но иногда говорят, турбопатриоты. Вот это, знаете, не свойство какой-то конкретной политической группы. Это свойство индивидуальное некоторых людей. И эти люди, они вот индивидуально, да, со своими индивидуальными свойствами есть во всех группах разных политических, да, там, крыльях, башнях, как хотите, так и называйте. Ну вот, есть просто люди, по сути своей, такие истеричные. Вот, и истеричные не только там за кадром, но и в кадре истеричные. Вот они обязательно в этих припадках валяются. Вот я вчера эти припадки вечером всячески наблюдал в телеграм-каналах разнообразных. Ой, сколько там было фантазий. И какие-то, и кто-то там ура, поздравляю, и кто-то там подгоняет работу Следственного комитета. Там, значит, кто-то говорит, Бастрыкин, дави их. Боже мой, что за наивное какое-то восприятие мира, что за ощущение того, что у нас там что есть какое-то противоборство между силовыми структурами, что ли? Ну, это уже, по-моему, как бы любому ясно, что этого противоборства, ну, как бы нет. Вот, если что-то происходит, это происходит фактически, да, всегда по согласованию, потому что нужно там выполнить определенный объем работы, разнообразный. Ну, Понимаете или не понимаете? Ну, обязательно появляется человек, который говорит, ага, не просто так этому разрешили про этого, а это значит, что... Ну да, начинается, да. Напишите книги о том, что это значит. Все равно это потом никоим образом не совпадет с реальностью. Вот. Но книги успеете продать, и кто-то еще там на вас дополнительно подпишется в связи с этим. А вот. У замминистра обороны сын учится в Лондоне, а дочь живет во Франции во время войны с Западом. Интересно, в какой еще стране это возможно, пишет Лемур. Так они же развелись со своей женой, насколько я понимаю. Но я здесь не буду выступать в роли адвоката. Вот. В разных странах это возможно, Лемур, насколько я понимаю. А что касается того, что он замминистра, так получается, что, наверное, в связи с теми событиями, которые развернулись, скорее всего, уже Тимур Иванов не будет замминистра, я так понимаю, правильно? Ну, посмотрим. На самом деле, обычно, когда происходят какие-то такие дела, и они, например, направлены там, ну, относительно каких-нибудь деятелей оппозиционных, тут же выходит толпа людей, которые говорят, подождите, еще же ведь нет решения суда. Как так? Вы уже обвиняете человека, еще ничего не доказано. Здесь себя никто не сдерживает, я смотрю, прям все рванули сразу. Топтать, рвать и метать. Ну, я бы не торопился так сильно. Ну, вообще, на месте, по крайней мере, комментаторов свободных. То есть они так сильно торопятся, могут так сильно поторопиться, что ошибутся и в своем, ну, так скажем, анализе, который на самом деле не анализ никакой, а просто эмоционирование, а какое-нибудь плохое слово сказать про каких-нибудь достойных людей. Вот, такое может у них получиться. А потом эти достойные люди скажут, а почему ты говорил про меня плохие слова? Я ведь ничего плохого не делал. Что ты решил ругать одного и потом вдруг решил ругать других? В связи с чем ты это делаешь? Скажи мне в своем телеграм-канале, друг. Зачем ты это делаешь? Почему ты решил всех грязью поливать? Я-то тебе чего сделал? Я-то где замечен, в каких делах? Ну и так далее. Но ладно, собственно говоря, что я буду спасать интернетных комментаторов? Это их дело. Как хотят, пускай так и поступают. В основном все равно это люди старше меня, и, соответственно, наверное, у них есть, ну, как бы, они считают, во всяком случае, что у них больше опыта. Вероятно, некоторые из них себя считают перспективными аппаратными игроками какими-то, да, там, или даром аппаратной игры обладающими людьми. То есть, пожалуйста, дело их. Могут действовать в том же самом ключе, в котором действуют. Вот. А у нас на проходной, на работу за шутку, что у тебя бомба в пакете, сказали, будут сажать в тюрьму, пишет ядерная ласточка. Это очень правильно, ядерная ласточка. Потому что это не шутка, это абсолютная, как сказать, провокация. В момент, когда террористическая угроза растет, об этом, кстати, вчера сообщила Генпрокуратура, что террористическая угроза растет в Российской Федерации, такие шутки, они должны восприниматься все сугубо жестко. Вот. Не может быть никакого здесь люфта, не может здесь быть никакого воздуха для таких шуток. Если человек какой-то заявляет, что он что-то там собирается взрывать или у него какая-то бомба, его надо проверить по полной программе со всех сторон. Ну и если окажется, что это шутка, еще на всякий случай проверить его психическое здоровье. Вменяем он вообще нет, он как себя чувствует, может быть, весна на него сильным образом повлияла. И если на него таким образом влияет весна, может быть, ему не стоит, так скажем, находиться в том обществе, в котором он находится. На данном этапе, может быть, ему нужна какая-то квалифицированная помощь, в которой он давно нуждается. Такое тоже может быть, всякое бывает, знаете. Мы замечали, как некоторые вроде бы вменяемые люди в определенный момент как будто бы сходили с ума. Не то чтобы они впадали в состояние невменяемости полной и непонимания, где они находятся и что они делают, но, тем не менее, явно какие-то были когнитивные искажения. Вот, ну, просто это было видно со стороны, во всяком случае, исходя из того, какие слова и как они складывают, и какие мысли они высказывают. Ну, там, не знаю, какая-нибудь петрушка типа Лазаревой, которая говорит, что ей очень нравится, когда беспилотники попадают по российским городам, она что-то радуется, сидит. Я считаю, что это, конечно, какие-то когнитивные нарушения, это у человека уже наблюдаются некие отклонения. Соответственно, там уже ей нужно обращаться к специалистам. Я уж не знаю, должен быть это какой-то уже врач или достаточно будет помощи там просто психолога. Ну, тем не менее, наверное, стоило было обратиться по этому поводу как-то к специалисту, попробовать разное. Вот. Интересно, а появится некий, кто будет класть цветы на трофей, на поклонки, пишет «Улыбнись». Ну, это вряд ли. Эх, отменили карательную психиатрию, пишет Алекс Поляков. Да, отменили карательную психиатрию, как вы говорите, и вообще в определенный момент, кстати, да, именно советская психиатрия называлась карательной, при том, что, например, в Соединенных Штатах Америки такая операция, как лоботомия, вполне себе проводилась без согласия кого бы то ни было вообще, в том числе и того человека, которому проводили лоботомию. И почему-то психиатрия американская не называлась при этом карательной. У нас психиатрия называлась карательной. Ну, наверное, исходя из того, что существовал вот такой вот, как бы, такое словосочетание, как вялотекущая шизофрения. С другой стороны, смотришь на этих людей, там, всяких разных оппозиционеров, и думаешь, как еще это охарактеризовать? Может быть, надо придумать какую-то новую формулировку. Но явно же что-то не так. Вот. Грустно, хозяина не боится, контрразведка без команды не работает, все знают и видят, пишет Код Z. Опоздали с Ивановым на 10 лет, вот, пишет Кирилл, и говорит, что его махинации с жильем для военных известны многим, сотни квартир ушли на сторону и так далее. Кирилл, я более чем уверен, что у вас нет информации подобного рода, которую вы могли бы подтвердить на суде. И, скорее всего, в ваших заявлениях, которые вы сейчас совершаете посредством интернета и, соответственно, радиоэфира, вот ваши заявления, они основаны на том, что вы прочитали в интернете на других ресурсах. Да? Здесь я говорю еще раз, я не выступаю в роли там адвоката кого-то и не буду там стараться рассказать, что это не так, там человека задержали не за то. Но если Следственный комитет задержал, значит, есть на то причины, правильно? И, соответственно, Следственный комитет уже будет с этими причинами, в этих причинах разбираться совместно с военным ведомством нашим, да, Министерством обороны. Вот. Но я говорю о том, что, скорее всего, те доводы, которые вы приводите в эфире, а это не ваши доводы, которые вы могли бы представить на суде и в которых вы уверены, а это, скорее всего, некие слова, которые вы где-то увидели, и, соответственно, о них сообщили в эфире, правильно? То есть кто-то сообщил где-то в эфире, кто-то другой повторил это где-то в другом эфире, кто-то это выложил у себя в Телеграм, вы это взяли в Телеграм, сообщили это тоже в эфире. В общем-то, схема такая, более-менее плюс-минус понятная. Доброе утро. Илон Маск заявил, что уважает Путина и поддерживает Россию. Цитата. «Я действительно уважаю Владимира Путина, ведь в отличие от других лидеров он никогда не лицемерит и говорит правду такой, какая она есть. Я обязательно с ним встречусь и пожму ему руку. Россия – это пример того, как должна быть какая должна быть настоящая сильная независимая держава. Такую страну невозможно победить», – пишет Древо Колор. Действительно он это сказал или это шутка какая-то? То есть в том смысле, что очень уж сильно он Россию хвалит, если он это говорил. Вот. Ну, надо посмотреть, а ссылка будет какая-то, Древо Колор, где он и когда это сказал, или, может быть, будет скрин, знаете, так вот, если это пишут в разных соцсетях, которые, в частности, там есть одна соцсеть, принадлежащая самому Илону Маску, может быть, он это написал, и это можно как-то скрин показать нам, чтобы мы действительно убедились в его словах. Ну, а что касается самого, как бы, факта, если он это сказал, если это действительно так, то мне вообще, честно говоря, все равно, как оценивает нас Илон Маск, как он оценивает Россию, и в этом смысле я бы, ну, не прыгал бы и не радовался, и не пытался бы там хлопать в ладоши, исходя из того, что Илон Маск там нас похвалил или нас Илон Маск поругал, но у него сегодня такое настроение, завтра сякое настроение, послезавтра он еще что-нибудь придумает, поэтому пусть действует как хочет, нам на него ориентироваться все равно не нужно, вот, надеяться тоже никаких вариантов нет, поэтому просто нет в этом никакого смысла. Но если он так считает, то хорошо, значит, он что-то осознал, чего не осознали многие другие. «Веду внучку в школу, слушаю, говорит Москва, вместо того, чтобы разговаривать с внучкой», пишет Сергей Кузьмин. Это очень плохо. Сергей, уделите внимание своей внучке обязательно, потому что она нуждается в вашем общении, в вашем внимании. Вот, к нам вы вернуться всегда успеете. Вот, в этом нет ничего такого страшного, как мне кажется. С этим, так, значит, с этим варьем подозреваемым СК разберется, пишет J23. Конечно, разберутся, все разберутся. Место Сноудена в аэропорте для Илона всегда готово, пишет Резник. Почему сразу Почему сразу начинают восхищаться теми, кто Россию похвалил с той стороны, пишет «Ядерная ласточка». Ну, наверное, это связано с тем, что враги России, в частности, те, которые покинули территорию России в определенный момент, они очень любят восхищаться всеми теми, кто поливает грязью России. И если кто-то вдруг начинает что-то адекватное говорить в сторону России, так сказать, другое крыло начинает восхищаться и превозносить этого человека и говорить, а вот смотрите, вот этот хорошее говорит. То есть это такой некий баланс, да, попытка уравновесить, собственно говоря, вот ту помойку, которая с той стороны там разверлась в определенный момент, да, и воняет в нашу сторону. Вот вы же правы, люди забыли уже об ответственности за свои слова, многие говорят и мало отвечают за сказанное, пишет Дмитрий Кроссвинд. Ну, в целом, да, есть такое, и это очень свойственно именно для людей профессии, ну, так скажем, журналист в широком смысле этого слова. Вот, по-разному бывало, и разные уже моменты были, и такие критические моменты очень сложные. Вот, некоторые говорят, ого, замминистра никогда не снимали, а Суровикин. То есть давайте будем говорить откровенно, разные были у нас случаи, и разные события происходили на протяжении вот, ведения специальной военной операции, и до этого у нас разные интересные события происходили, вот, драматические, менее драматические. Вот, просто у людей очень короткая память, и они, к сожалению, этой короткой памятью ну, пользуются как могут, конечно, но вот, у них что-то выпадает из головы в какой-то момент, и они начинают делать очень такие масштабные выводы из совершенно немасштабного основания. То есть по частному случаю они начинают делать масштабные выводы. Ну, самые разумные, я вчера много чего прочитал по этому поводу, они говорят, ну, вы все-таки не торопитесь с масштабными выводами. И я бы хотел поддержать этих людей, эти ресурсы, даже если они анонимные, да вы уж не торопитесь, пожалуйста. Потому что когда будете сильно торопиться, можете кого-нибудь сильно поругать, а окажется, что как бы не надо ругать этого человека. А этот человек еще, не дай бог, заметит, что вы его ругаете. И, например, расстроится по этому поводу и скажет, а почему вот такой-то вот журналист меня вот ругает ни за что, ни про что? Вот, он же вчера вот сидел вот, например, на каком-нибудь, за каким-нибудь столом напротив и улыбался мне, и тут головой кивал и боялся слова сказать, а тут, смотри, меня ругает. Как странно, как некрасиво, как неправильно, да? И еще один момент, когда журналисты говорят о чем-то, нам давно все было известно, уже 100 000 раз нам было известно, да? А что тогда молчали? Если вам давно было известно. Понимаете, в чем дело? Вот мне, например, не было известно. А вам, например, было известно. Ну и если вам было известно, а что же вы молчали? А теперь прямо-таки сорвались. Ах, да, точно, мы это знали. Уже 10 лет говорим об этом. Где? Где вы об этом говорили? Вы об этом не говорили. То есть вы что, ждали момента, что ли, или что? Вы работаете постфактум? Тогда вы вообще кто? Журналисты, вы не журналисты? Вот. Вот вопрос возникает. Правда, тоже интересно. Но если ты знал, а что молчал тогда? Или ты не знал? А если ты не знал, почему ты говоришь, что ты знал? Хочешь изобразить, что самый умный, что ли? И много чего такого интересного возникает, когда о таких, в таких темах начинаешь рассуждать. Да? О знании чьем-то или незнании. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мне один слушатель написал, Алексей, вы как будто запугиваете. Да я не запугиваю, я просто поражаюсь некоторым специалистам в нашей сфере, я имею в виду именно в информационной сфере, которые из раза в раз бегут впереди паровоза и изо всех сил пытаются изобразить, что они такие вот демиурги, там, создатели тех или иных движений информационных, политических или еще каких-то. Какие-то предсказания высказывают. Все пытаются, видимо, в некотором смысле затмить Жириновского с его предсказаниями. Ничего не получается, но они это делают, делают, делают и еще раз делают. Зачем они это делают, я не знаю. Что в них говорит, амбиции какие-то или что, или желания какие-то. Ну, сложно сказать. Ну, в общем, как-то так. Три года назад уволился из армии, выслуга 21 год, до сих пор по закону не обеспечен жильем. Каждый год пишу письма, мне официально отвечают, что очередь не уменьшается, причин не сообщается, хотя обществу сообщили, что все обеспечены жильем, пишет Луценко Олег. Олег, ну я так понимаю, что если вы три года назад уволились из армии, вы, скорее всего, уволились до специальной военной операции, я так полагаю, что сейчас Министерство обороны Российской Федерации в первую очередь озабочено обеспечением всем необходимым ветеранов специальной военной операции. Ну, я так просто понимаю. Вот. А насколько я знаю, во всех этих историях, когда они начинаются, что кого-то где-то чем-то не обеспечили, нужно разбираться всегда вот предметно в каждой истории. Вот. Я знаю, что там, некоторым людям, ну, имею в виду журналистам, опять же, свойственно собирать эти все истории в одну какую-то кучу, сваливать, и вне зависимости от того, по каким причинам какая-то история, так скажем, она пока несчастливым финалом, вот это все объединять и кричать, что ничего не сделано и так далее. Вот. Ну, как показывает практика, все глубоко индивидуально в этом вопросе. Будет сидеть под домашним арестом, лобзиком выпиливать, пока юристы и журналисты не насосутся крови, потом пойдет на все четыре стороны, пишет Смит. Я еще в школе знал, что Иванов вор, украл у меня альбом с футбольными наклейками, правда, это был другой Иванов, может, и журналисты его с другим путают, пишет Дробик Сергеевич. Не знаю, с кем кого путают журналисты, но вот, говорю, удивляет вот этот момент, что выходит какой-нибудь человек и говорит, а мы всегда знали. То есть вы всегда знали и всегда молчали. И тут вы решили рассказать, что вы всегда знали. Ну, хоть бы постыдились тогда. Потому что это? Вы, значит, получается, знали и скрывали? Ах вы. Значит, вы соучастники, правильно? Преступление, если оно было. Потому что если ты не знаешь, ты не знаешь. А если ты знаешь и не говоришь, это значит, что ты скрываешь. А зачем же ты во всеуслышание признаешься, что ты что-то скрывал? А может быть, ты и в других вопросах что-то скрываешь? Может быть, ты и по другим темам что-то знаешь, да нам не говоришь? А мы-то и не в курсе поэтому. Может быть, ты сам обманщик, нехороший человек? А может быть, ты кого-то лично знаешь, а кто-то тебе что-то говорит? А может быть, ты что-то отрабатываешь, чью-то повесточку? А чью тогда? Вот вопрос. То есть такие вот вопросы возникают. Якобы журналисты на наши налоги, пишет 506. Ну да, это самый мощный всегда тезис про наши налоги. Я его очень люблю. Его часто используют, ну, некогда присутствовавшие на территории России так называемая оппозиция, я бы так сказал, западные агенты, они очень любили говорить фразу «и все это на наши налоги». Они, видимо, были единственными налогоплательщиками в России, как я понимаю, но они так себя позиционировали, вот они все время выходили и говорили «на наши налоги». Потому что мои налоги, которые я плачу, я не считаю их налогами. То есть, если что, я бы не хотел, чтобы они в своих информационных ресурсах распоряжались моей честной налогоплательческой, так правильно сказать, деятельностью, как некой своей заслугой. Вот. Хочу сказать, что я плачу налоги не потому, что есть какие-то оппозиционеры или еще кто-то, а потому что просто так положено. В интернете дофига роликов про этого и его жену было, пишет Лев Чандер. О, в интернете дофига роликов много про кого. Вот, и поэтому Лев Чандер, как вы понимаете, основываться на роликах в интернете в вопросах судебных, ну, не получится. Потому что в интернете может быть очень много всякого разного интересного. Вот, и что-то из этого может соответствовать действительности, а что-то из этого может не соответствовать действительности. Вот, и в этом и заключается работа следователей, которые будут выяснять, а что соответствует действительности, а что не соответствует действительности, что так, что сяк, что не так и так далее. Вот, так. Это как изнасилование 40 лет назад актрисы внезапно вспомнили, пишет Александр. Ну, это актрисы сами эти любят вспоминать. Вспоминаю, а по-моему, говорю, меня изнасиловали. Ну, нет, этот случай, он получается, ну, как бы, это даже не случай, а этот пример, он не подходит здесь. Так... послушал Михеева с его заявлением, что у наших руководителей в некоторых моментах отсутствует политическое решение по Украине. Полностью согласен с его точкой зрения, пишет К9. Конечно, и я знаю ни одного журналиста, который выходит в, там, так скажем, в эфир и говорить, что вот здесь политическая у нас воля отсутствует, вот здесь политическая воля у нас отсутствует. Вот, вероятно, намекая на то, что есть какие-то более политически волевые люди. Понимаете, в чем дело? Когда кто-то из журналистов выходит и говорит, что у нас отсутствует политическая воля, у меня всегда возникает вопрос, а кого ты обвиняешь в отсутствии политической воли конкретно? Вот выходит какой-нибудь журналист, допустим, да, я вот не привязываюсь конкретно к журналисту, которому вы назвали. Ну вот это такое частое, да, частые такие мысли, которые я слышу от экспертов на телевидении и так далее, вдруг внезапно кто-то вот из экспертов говорит, а вот политической воли нет. Хорошо, я вас понял, политической воли нет. У кого? Ну, то есть политической воли у Лёши Гудошникова? Ну, как бы нет, я и не политик, у меня и ресурса нет, и какая разница, какая у меня там воля, есть она или нет, никто никогда не проверит, потому что я ничем не управляю. Вы когда предъявляете претензию неким руководителям, вы кого имеете в виду конкретно? Вот всегда хочется спросить. Потому что я просто на всякий случай скажу, что у нас все-таки политические решения, да, ну, особенно если речь идет о военно-политических решениях, они за одним человеком. Потому что у нас есть такая специальная, ну, назовем это, должность, которая, в которой человек, ну, как бы это сказать, положение, так даже скажу, в обществе, в котором человек совмещает военную и политическую должность. Это верховный главнокомандующий и президент Российской Федерации. Поэтому, когда выходит какой-нибудь эксперт или какой-нибудь журналист и говорит, что-то политической воли не хватает. Кому? Кому? Ну, как бы хочется спросить сразу, а вы о ком? Вы обвиняете кого в отсутствии политической воли? Вы обвиняете там кого-нибудь из Министерства обороны, они не принимают политических решений, они принимают военные решения. А политическое решение за верховным главнокомандующим и президентом Российской Федерации. Понимаете или не понимаете? И вы знаете, какое дело? Должны же понимать. И, наверное, понимают, потому что, ну, люди-то образованные, и многие из них очень умные. Я даже думаю, что они там сильно умнее меня. Но вот как-то вот в этом ключе я не совсем понимаю, что они имеют в виду, когда они начинают так высказываться. Или они понимают, как бы, на кого они, так сказать, не то что поднимают руку, а открывают рот, есть такое выражение, да, вот открыл рот на кого-то. Вот, они как бы понимают, но как бы не называя человека, они как будто бы не про него говорят. И такие, а вот некоторые наши руководители, а какие? А какие? А зачем вы это делаете, если вы понимаете, и вы хотите предъявить претензии кому? И если вы предъявляете претензии верховному главнокомандующему и президенту, да? Но делаете это завуалированно, вы что, вы хотите своими выступлениями на телевидении, радио или еще где-то повлиять на верховного главнокомандующего и президента? Вы хотите поднадавить на президента и верховного главнокомандующего? Ну, это прямой вопрос, на самом деле, который возникает в логике, да? Тех вопросов, которые мы сейчас вот берем и так вот вместе с вами обсуждаем. Ну, если какой-то человек выходит и говорит, что-то не хватает нам политической воли в военных решениях. Ему говорят, вот, пожалуйста. Он говорит, вот не хватает нам. Мы говорим, кому претензию предъявляете? Кого ругаете-то? Ну, вот всех там ругаем. Ну, кого всех-то? Ну, скажите, кого ругаете-то? Ну вот, вот, не хватает. Хотите повлиять на кого? На кого давите? На кого вы со своего, так скажем, высокого информационного места пытаетесь давить? Вы уверены в своих силах и возможностях в попытках давления на... Ну, в этих попытках. Вы как бы отдаете себе отчет, как бы какое общественное мнение вы формируете? И ради чего, самое главное, вы это делаете? Вот когда кто-то выходит и говорит, я самый умный, я тут ничего говорить вам не буду, никаких фамилий называть не буду, вот, но я очень сильно покритикую, вы поймете, кого я критикую, но при этом я сильно как критикую, покритикую, ну как бы никого. Мы задаемся вопросом, а зачем ты это делаешь, чтобы что ты это делаешь, чтобы как бы, какие цели? Скажи, сказать правду. Давайте будем говорить откровенно. Правду и так все понимают и знают. Нет никаких проблем. Все прекрасно понимают, что правда заключается в том, что сегодня наша страна сражается с НАТО. Вот в чем заключается правда. И правда также заключается в том, что НАТО – это не мальчики для битья, что у них очень много есть денег, у них очень немного есть вооружений, и они эти деньги, вооружения и человеческий ресурс Украины используют для того, чтобы нас, внимание, разбить на поле боя. Для того, чтобы, внимание, потом нас расчленить. Они это называют деколонизацией. В одном из решений последних ПАСЕ сказано, что демократии без деколонизации России не построить на территории нынешней России. Что это значит? Если Россия не будет раздроблена на части, тут никогда не будет демократии. Россия всегда будет, по сути, как они считают, они так говорят, империей, и, соответственно, своих имперских амбиций не оставит, и Европа вечно будет в опасности, если Россия будет существовать в той форме, в которой она существует. Для того, чтобы Европа была в безопасности, Россию надо разбить на поле боя и деколонизировать, то бишь разорвать на куски. Деколонизация в этом смысле красивое слово. Разорвать на куски. То есть прекратить существование Российской Федерации как таковой. Все ясно. Вот какова правда. Она очень простая, она очень доступная, да? И также правда заключается в том, что их экономика, ну, и так вот, совокупная экономика, я понимаю, что как смотря считать, и понятно, что они себя там завышают в этих своих подсчетах, нас занижают, но тем не менее, они вот считают, что их экономика в 25 раз больше нашей, совокупная. И вот мы с ними сражаемся. Вот в чем заключается правда. И когда кто-нибудь выходит на телевидение и говорит такое: «А давайте ударим по Лондону ядерным оружием!» Ну, давайте. А это будет в одну сторону? Или все-таки как бы мы подразумеваем, что и будет какой-то ответ? Может быть, уже не от Лондона, а от каких-нибудь других его сотоварищей. Как бы те люди, которые предлагают ядерную войну, они как бы что предлагают и кому? И когда они говорят, а вот политической воли не хватает, для чего? Для ядерной войны? А она прям так сейчас необходима нам, да? То есть мы как бы без тотальной ядерной войны мы пока не обходимся или что? И вот вопрос. Это же, в принципе, 36-я стратегема, да, последняя, когда все остальные не сработали, вот тогда уже беги. Ну, то бишь, ядерная война. Не доставайся же ты никому, до свидания. Как бы, тушите свет. Расходимся. Дальше живем, как в фильме «Безумный Макс». Разве нет? Вроде бы да. Поэтому очень интересно. У кого-то вот из людей рождаются некие желания, некое свое видение, как быстро и эффективно достичь победы на поле боя. Эти люди патриотически настроенные, добрые, хорошие люди, наши люди, они вот вдруг понимают, что они-то одни разобрались в вопросе, как надо победить, а все остальные не понимают и мешают, и начинается вот это вот, то, что начинается. И это происходит на разных уровнях, от разных людей мы подобные заявления слышим. Недавно даже Юрий Клочев по этому поводу высказывался, да, как надо вести боевые действия. Но как бы сказать, обычно эти предложения, они, сверхэмоциональны, но малоконструктивны. Почему? Потому что, они невыполнимы. И когда какое-то, так скажем, фэнтези-предложение, да, фантазийное оно такое, придуманное, мифологическое в голове какого-то человека, оно не исполняется, он начинает думать, а почему оно не исполняется? Ведь он так классно придумал, и если бы кто-нибудь сделал так, как он придумал, оно бы сразу все разрешилось и было бы хорошо. Он начинает думать, а почему это не происходит? Потому что кто-то не хочет. А почему кто-то не хочет? Ну, тут вариантов так, наверное, боятся. Или там, да это договорняк, Первый вариант. Второй вариант, договорняка быть не может. Смотрите, как там враги наши настроены по отношению к нам. Не, вряд ли договорняк. Значит, боятся. Не хватает нам воли. А может быть, дело не в том, что нам не хватает воли. Может быть, дело в том, что нам хватает мозгов? Ну, такой вот вариант. Можно же тоже рассмотреть. Может быть, дело не в том, что мы чего-то не можем, потому что мы боимся, а дело в том, что мы чего-то не делаем, потому что мы знаем, что так будет хуже, в том числе и для нас. И мы исходим из того, из тех вариантов, плохих, всех разнообразных плохих вариантов. Сейчас все варианты плохие, как вы понимаете. Мы исходим из того, чтобы выбрать наименее плохой из плохих вариантов. Ну, разве нет? Смысл в том, чтобы точка зрения стала популярной, и слуги народа учли народные мысли, пишет Джекпот. Слуги народа учли народные мысли, чтобы точка зрения стала популярной. Но вообще логика работы пропаганды государственной заключается в том, чтобы нужные точки зрения становились популярными. Если один из работников государственной пропаганды вдруг внезапно решает, что нужно действовать в обратную сторону, и он будет свои мысли транслировать в народ для того, чтобы влиять через народ и через свой популизм на государственную машину, вот, это называется как бы брать ношу не по себе. Это называется, ну, как бы сказать, ну, популизм, ладно, так мягко скажем. Ну, в общем, это как угодно называется, но это, в общем, выпадение человека из той схемы, в которую он встраивался, и фактически частью которой он был, и на основании того, что он согласился с тем, что оно так работает, он и стал работать в этой схеме, правильно? Ну, вот в определенный момент, работая в схеме, да, когда ты должен доносить мысли, как бы, верхов, да, народа, ты вдруг решил, что нет-нет, я буду доносить свои мысли непосредственно до народа, чтобы народ потом влиял на верхи. А каким образом народ будет влиять на верхи? Ну вот давайте, а какие существуют варианты влияния народа, так скажем, на верхи? Ну, есть законный вариант, очень правильный, называется выборы, например, пришел, отдал голос, да? А есть незаконные, плохие варианты, там, на улицу выходить, бунтовать, еще что-то подобное. Выборы в России были недавно. Народ свой голос, свои голоса в большинстве своем отдал нынешней власти в лице президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Правильно? Правильно. Все. Что еще? Значит, когда ты выходишь и транслируешь какие-то свои мысли, которые тебе кажутся очень такими ценными, но как будто бы их не знают там, наверху, вот, и транслируешь это в массы, чтобы массы как бы достучались до верхов, каким образом будут стучать эти массы? Ну, каким? Законным методом они вот все уже решили. Незаконным, что ли? На улицу выйти? Какие варианты вы предлагаете? Что вы хотите? Вот. Вот какая специфика, понимаете? То есть вот это ради чего все делается? Вот вопрос возникает. Когда кто-то выходит и бьет себя в грудь и говорит: «Я один расскажу вам правду! Я понял, как победить врага! И сейчас я хочу вам сказать, что нам не хватает политической воли!» Ну, здесь остается только добавить: «Вот если бы я был обладателем этого мандарина, я бы с тобой поделился», понимаете? Вот. Подожди, если не хватает политической воли у нынешних руководителей, то, наверное, в твоей голове есть какие-то другие руководители, у которых хватило бы политической воли. А кто это, по твоему мнению? Может быть, это ты? Может быть, это твои друзья? Может быть, это еще кто-то? Или что? Или ты просто хочешь немножечко корректировать руководство? Ты хочешь немножечко влиять? То есть это шантаж? Это по типу того, как приходишь к начальнику и говоришь: «Или они, или я, выбирайте!» Ну, знаете, любой начальник, как мне кажется, более-менее вменяемый, сразу скажет: пиши заявление, до свидания, это твой выбор, до свидания, все, удачи тебе. Как только приходит подчиненный и начинает шантажировать начальство, начальство тут же от него избавится. Ну, это очень логично. Шантаж ничем хорошим не закончится, ты же не можешь допустить момент, при котором тобой будет руководить твой подчиненный. Правильно? И мы видели, во что это может выливаться. Это может выливаться в очень тяжелые последствия, когда кто-то из подчиненных вдруг внезапно начинает говорить, что у него есть свое видение идеологии, эту идеологию он будет нести в массы, эта идеология будет с оружием в руках, вот. И все это там не понимают, а они-то очень крайне далеки от народа, а я-то сейчас объясню, вот. А то меня не понимают, я сейчас тут постучусь в такие двери, а ну надо, прям на танки приеду. Мы знаем, к чему это все приводит. Всегда одно и то же. Никаких других вариантов нет. Поэтому я хочу понять, когда вот происходят такие информационные спекуляции в среде информационной, в том числе и госпропаганды, как бы они к чему ведут? Либо это такой свисток, ну типа спустить пар. Вот есть человек, который все время все ругается и говорит: там политической воли не хватает, мало, надо, вперед, а! И все такие: а, вот он, фух, хоть кто-то так сказал, вот как я думаю. Ну, обычно люди, там, так скажем, сильно не занятые в политической борьбе, там, и так далее, они думают, ну, достаточно просто о том, как устроен этот мир. Да, имеется в виду, там, политические принятия политических решений, по типу, там, этот ему позвонил, этот ему сказал, а тот ему сказал, а этот на него обиделся, а этот там еще что-то. Ну... Если бы все было так, как они описывают, мы бы, наверное, жили в каком-нибудь доисторическом мире, где каждый друг на друга обижается, исходя именно из обид, там, действует в той или иной ситуации, да? Вне контекста вообще того, что происходит вокруг. Так, кабы я была царица, я бы для батюшки царя родила богатыря, пишет Justice Pro. Правильно, правильно. И дальше там надо выходить и так говорить, а вот я, вот видите как, я вот стараюсь и вот подсказываю хорошие идеи, а есть те, которые не стараются и подсказывают плохие идеи, вы их не слушаете, вы слушаете меня, я-то знаю, да, о, это уже очень интересно, это уже какие-то сакральные вещи получаются, да, это уже какие-то звездочеты, которые по движению звезд предсказывают что-то, да, вот на Таро что-то надо раскинуть, да, это какие-то вот такие вот приближенные советники, которые что-то советуют, а потом они вроде не советуют, а потом они говорят, думайте сами, что-то такое, да, хочется быть в этом образе. Хочется так вот, выходишь где-нибудь в своем телеграм-канале, сказал два слова, и где-нибудь в Кремле прямо сразу, боже мой, он написал что-то новое, что же это такое? О, это лидер общественного мнения, боже мой, как, что он имеет в виду? Ведь весь народ думает так, как он думает. Ведь это тот самый блогер там, или это тот самый журналист, он очень известен. Алло, вы все известны, потому что вам дали быть известными. Вы все известны благодаря ресурсам, которые в основном, в общем-то, принадлежат государству. Я, может быть, не прав в этих суждениях? Ну, давайте будем говорить откровенно. Вы приобрели известность и любовь в народе благодаря ресурсам, принадлежащим напрямую государству. И чё? И в какой-то момент, немножечко как бы ободрившись, такие, а я еще тут в Телеграме немножечко себе набил аудиторию. Вы такие стали художниками свободного такого полета. Вы решили, что ну и хватит уже, как бы, хватит. Спасибо большое, спасибо этому дому, идем к другому. Теперь я художник свободного полета, теперь я оторвался, теперь я в интернете заработаю себе еще больше. Вот, мне ваша помощь не нужна, спасибо большое, до свидания. Сейчас я вас буду учить жить. Ну да, ну да. Очень-очень интересно, очень увлекательно. Но, честно говоря, мне кажется, непродуктивно. Так депутаты в Думе тоже представители народа и Совет Федерации, они тоже слушать массы должны, пишет Джекпот. Конечно, но обязательно будет выходить какой-нибудь депутат и про другого говорить, что «а тот депутат таки не слушает народ, а мы таки слушаем народ». Ну, это же такая легкая популистская борьба, когда ты выходишь и говоришь, а этот-то не слушает, а я-то слушаю, а я-то пообщался, а этот не пообщался, а этот-то не хочет добра, он себе карманы набивает, а я-то бессеребренник, мне-то ничего не надо, я человек вообще такой высокодуховный, вот, я просто, вот, понимаете, за народ радею. Типичная история, ничего нового опять, да, хоть возьми там 300 лет назад, хоть 1000 лет назад, хоть 2000 лет назад, одно и то же, что тут меняется. Ну, тем не менее, всегда вот это в некоторых кругах работает, ну, не знаю. Я не думаю, что это работает в тех кругах, на которые рассчитывают эти люди, которые так себя ведут, то есть в тех кругах, в которых принимаются решения, вряд ли будут основываться на мнении этих людей. Поняли, да, о чем я говорю? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов семь минут, среда, апрель, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 8 градусов. Многие из вас написали о том, что на самом деле девушка боец UFC, а мигранта, которого выдворили, он не боец UFC, и, в общем, так скажем, ошибка закралась в новости. Я передал вашу информацию. Может быть, хватит? Сегодня что, день поучения? Пишет VN Anyway. А, как же, 24 апреля, это день поучения международного. Международный день поучения. Вы не знали, что ли? Как вам не стыдно? Неужели вам все приходится объяснять в этот день поучений? Да, по поводу девушки и мигранта, ну, я посмотрел вчера видео, девушка крепкая, надо сказать, конечно, такая, вот, к ней докопался мигрант какой-то на машине, вот, подъехал, что-то ее подрезал, она на велосипеде ехала, вот, что-то ей стал предъявлять какие-то претензии по поводу того, как она выглядит, короче, итог такой, он поедет туда, откуда приехал, вот, а девушка наша продолжит заниматься тем, что ей нравится, продолжит она заниматься как-то вольное единоборство, наверное, так это надо назвать, так что вот так. Девушка-боец обидела мигранта, бедненький, жалко его, пишет Елена. Не-не-не, он ее обидел. Вот, и она как раз на видео говорит, что у меня прям стресс, что такое вообще происходит. Вообще, ему, конечно, сильно повезло, этому персонажу, я так понимаю, что... Ну, я даже видео видел в интернете с этой девушкой, бойцом UFC. Она, конечно, ему бы печень бы расщепила на атомы. Это без всяких сомнений, если бы тот полез драться. Вот, тут бы он и закончился. Хорошо, что эта история с счастливым концом, вот, когда этот странный персонаж отправится просто туда, откуда приехал, и, собственно, на этом вопрос будет закрыт, а то, понимаете, какой-то странный блюститель непонятной нравственности отыскался, вдруг внезапно решил нападать на девчонок, да, вот так вот на улице и что-то там им какие-то претензии предъявлять. Это он ее оскорблял, она ему только руку сломала, пишет Аркан. Да нет, ничего же она ему не сломала, если я... Вот. Могла и под задницу, под жопник отвести, пишет Александр. Пыром по копчику, пишите Александру в следующий раз. Вот. Поменяет там паспорт и приедет обратно, пишет Юрий. Ну, по крайней мере, будет думать над своим поведением уже дополнительно, я так понимаю. Я посмотрел ее бои, очень хорошо, что он остался в машине, ему очень повезло, пишет Андрей. Да, я попадал на видео, удивительным образом получилось, накануне, где она, ну, не бой, а именно она вот показывает какие-то там основы ударной техники на боксерском мешке. Не путать с грушей, все почему-то грушей всегда называют, именно в боксерском мешке. Ну, мне показалось, что она техничный, достаточно боец, и как бы неспроста она записывает видео, обучающее для других девчат и ребят. Ну, конечно, и надо сказать, что физическая форма у нее очень такая серьезная, да. Так она сложена крепко-крепко. Не каждый мужчина так сложен крепко, как эта прекрасная дама. Вот, так что история эта довольно быстро закончилась, и закончилась, как мне кажется, очень и очень хорошо и правильно. И, соответственно, уже здесь добавить, собственно говоря, и нечего в этой истории. Надо добавить к новости: очень сдержанный боец, пишет Денис. Ну, многие бойцы, надо сказать, люди с детства приученные к тому, что им объясняют, что нельзя применять те навыки, которыми они обладают, так скажем, на улице, просто потому что можно действительно сесть в тюрьму вследствие того, что ты, ну, убьешь неподготовленного человека голыми руками, есть такая вероятность, и, соответственно, учат не провоцировать конфликты, а от этих конфликтов максимально уходить. И мне показалось, что она вот, собственно, так и действовала. Этими навыками столько людей убили, пишет Empty Words. Что да, то да. А Мирзоеву не объяснили, пишет Лис Хитрый. Ну, видите, есть люди, которым объясняют и до них доходят, есть люди, которым объясняют и до них не доходят. Вот я где-то видел это, по-моему, Хабиб Нурмагомедов объяснял. Он говорил, что в первую очередь надо заниматься воспитанием, да, потому что если человек не воспитан, и при этом он получает вот такие всякие разные возможности, да, физические, это очень опасно, особенно если речь идет о подростках, которые, ну, могут применять свои физические возможности направо и налево, вот, и тем самым там, портить жизнь и другим, и себе самим. «Знающую силу не понтуются», пишет Вячеслав Моряк. Да-да, тренеры всегда напоминают об этом, пишет Михалыч. Два Быдло, гопа, нашли друг друга, совет да любовь, пишет Ким. А почему вы эту девушку называете, ну, как бы характеризуете как быдло? Я, может быть, не весь ролик в интернете посмотрел. Мне не показалось, что она вела себя как-то неприлично. Ким, объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Мне просто не показалось, что она грубит или даже как-то там провоцирует на что-то. Знаю я таких дам, у них круг общения из крупных ребят, которые доходчиво и на любом языке, и на родном даже, ему объяснят все, пишет Масруд. Ну, как видите, Масруд, этого не потребовалось, вот правоохранительные органы сработали быстро и достаточно четко, соответственно, все будет хорошо. Она сама по себе хабалка, даже на ринге, пишет Евгений. Ну, давайте не будем сравнивать ринг и так скажем, поведение вне ринга, Евгений, потому что ринг – это зачастую еще и сценический образ. И те люди, которые в ринге ведут себя как-то там развязно, возможно, они таким образом строят себе сценический образ. Это не значит, что этот человек будет себя вести также вне ринга. Все-таки, когда мы говорим про UFC и про этот так называемый, да, промоушен, мы понимаем, что там большую роль играет элемент шоу. Это же не спорт в чистом виде, да? Там еще и шоу присутствует. И, соответственно, те ребята и девчата, которые, может быть, вполне себя скромно ведут в обыденной жизни, на ринге начинают вот куролесить лишь для того, чтобы поднять просмотры, а, соответственно, и сборы, то есть деньги, чтобы больше денег получить. Вот для этого начинают себя вести там дерзко как-то, вызывающе и прочее, именно в рамках этого большого шоу, отчасти спортивного, отчасти не очень-то и спортивного. Если вас интересует спорт в чистом виде, то, конечно, надо смотреть там не UFC, а вот соревнования разного уровня совершенно можно смотреть и по самбо, и по боксу, именно так называемые любительские соревнования. Вот там все будет очень жестко, там никакого вот этого шоу не будет, нагнетания не будет, там просто будут люди показывать свое мастерство и соревноваться в этом мастерстве. Но, как показывает практика, обычно соревнования в чистом виде спортивные, спортивные по-настоящему, на 100% спортивные, они привлекают куда меньше внимания вот со стороны обывателя. Обывателю обязательно нужны какие-то, помимо самого спорта, какие-то такие элементы, которые привлекают его внимание. Ну, вот есть такое словосочетание «трэш-ток», например. И вот этот трэш-ток, то бишь там грязные словечки разнообразные друг в сторону друга, они тоже используются. Вот, для того, чтобы привлечь внимание. А этот поругался, а этот ему сказал, что он его разорвет на части, а этот ему сказал, что он ему голову оторвет и там будет его там пинать как-нибудь, достанет его родственников, а этот сказал, только попробуй, давай встретимся на улице, там, ну, вот это все. И в итоге это превратилось в то, что в определенный момент появилось очень много разнообразных промоушенов, так называемых, у которых основной упор идет именно на вот так называемый трэш-ток. Вот. И я даже знаю, что есть некоторые бойцы, я сейчас не вспомню фамилию этого бойца, но помню, что его зовут Забит, который, например, отказался вообще выступать даже в рамках UFC, потому что посчитал, что, во всяком случае, я такую версию слышал, посчитал, что вот этот спорт, он уже скатился окончательно в шоу, и он бы не хотел участвовать в такого рода мероприятиях, потому что очень много грязных слов говорится, а он, видимо, человек, наверное, верующий какой-то, ну, или убежденный в чем-то, да, в том, что не надо участвовать в таких вещах, в которых вот много ругаются там и некрасиво говорят, только ради того, чтобы привлечь максимальное внимание. Магомед Шарипов. Да, наверное, Забит Магомед Шарипов, наверное. Я, честно говоря, не помню. Вот я запомнил имя, оно такое яркое, вот, а фамилию я, честно сказать, не помню. Наверное, вы правильно говорите. Вот. Раздувают эмоциональные пузыри наподобие финансовых пузырей, пишет Александр. Дацк, вот вне ринга мягкий, добрый медведь, например, пишет Александр. Ну, Макгрегор яркий пример. Понторез, пишет Панк 13. Ну, тоже он же на камеру понторез. А так я понимаю, что, наверное, без камеры он, собственно, обычный парень. Плюс-минус. Я, кстати, нашел твой YouTube-канал. Ой, это старая вещь, можете не искать, там ничего нового нет, очень давнишнее все. А, вот, шоу это да, я тебя порву, а потом на носилках несут после первого раунда, пишет Денис. Так, если ухо не откусили, то бой не считается завершенным, пишет Юрий Константинов. Ну, вот я все-таки хочу сказать, что если кто-то интересуется именно спортом таким, да, вот спортом в чистом виде, то, ну, не знаю, вот первенство России по боксу, смотрите, например, очень, ну, как бы сказать... впечатляюще боксируют парни, и скорости очень высокие, и качество исполнения высокое, и, ну, это впечатляет, и никакой вот этой вот грязи нет абсолютно, все потрясающе, это вот доставляет, ну, если кто-то в этом видит эстетическое, да, начало, то это эстетическое удовольствие доставляет в том числе. Кто-то скажет, как это вообще какой-либо мордобой может доставлять эстетическое удовольствие. Ну, а кто-то скажет, ну, чуть разобраться, если, то тогда и эстетика в этом тоже будет видна. Ну, а что касается шоу, все-таки не забывайте, что это шоу. Шоу создается для того, чтобы зарабатывать как можно больше денег. Это первоочередная цель. И, собственно говоря, вот так называемый профессиональный спорт, он под это заточен, под максимальный сбор денег. Соответственно, и бойцы выглядят так, на них там какая-нибудь масса татуировок, какие-нибудь разноцветные волосы, они говорят что-то жесткое. Кто-то из них может прямо для виду взять, да и там сигареты выйти в ринг, ну, что-то по типу того, ну, прям совершенно оторванные. Кто-то там алкоголь какой-нибудь рекламировать будет, ну, вот. Большим пальцем проводить себя по горлу, типа, я тебе горло порежу. Вот это вот, все в таком духе. Как вы понимаете, на классических спортивных состязаниях такое просто удалят, дисквалифицируют и лишат возможности вообще когда-либо выступать, не будет, не знаю, лицензию дают, наверное, да, именно вот спортсменам просто лицензию заберут, или как это еще называется, разрешение заберут, и все, и пойдешь гулять. Забит сильно устал от спорта, так как традиционно на Кавказе дети сразу после роддома идут в секцию единоборств. Мне 40, и огонек все еще теплится, пишет Максим Гришин. Максим, кстати, выступает по UFC, как раз-таки это один из наших слушателей. Максим, вам спасибо и привет. Девочка отвечала вполне адекватно, не ругалась грубо, радует, что смогла дать отпор. Да, мне тоже так показалось, Ирен, что она не вела себя как-то, вот как наш слушатель один написал, как быдло. Я не видел там в ней никакого... такого поведения недостойного, по-моему, очень спокойно и нормально разговаривала. Хотя фактически она, конечно, могла размотать этого человека, который, наверное, подумал, что перед ним просто девушка, которая как-то там нестандартно выглядит, ему что-то не понравилось, и он решил там предъявлять претензии. С другой стороны, я знаю, что вот такие, ну, слабые люди, а он наверняка слабый человек, потому что какая еще причина есть, да, выбирать себе в жертву именно девушку. Вот, они любят хвататься за всякие разные там ножи, пистолеты, еще что-то подобное. То есть, если бы он вдруг почувствовал, что он не справляется, то, скорее всего, он бы еще бы и усугубил ситуацию чем-то колюще-режущим или там дробящим или еще чем-то. Но, скорее всего, если бы, чисто гипотетически, он там вышел раздавать оплеухи, он бы уже не встал. Я думаю, что достаточно быстро этот разговор закончился бы и с тяжелыми последствиями для этого человека, и, вероятно, с тяжелыми последствиями для самой вот этой девушки, да, бойца UFC. Почему? Потому что, ну, все-таки она специалист. Вот, понятно, что если мы говорим там о бойце-мужчине и бойце-женщине, то, ну, тут как бы шансов мало у женщины в силу природных вещей. Но если перед тобой совершенно неподготовленный человек, то, собственно, он становится мишенью. Он становится тем самым мешком, по которому просто начинают бить. Получил бы леща, побежал бы заявление писать, пишет Александр. Любая самая сильная девушка слабее самого слабого парня, пишет Смит. Нет, это абсолютно не так, Смит. Вы глубоко ошибаетесь. Вот, хорошо поставленная техника. Вот, разнообразная. В том числе, например, и ударная техника. Она, конечно, позволит девушке вот, плюс-минус довольно быстро и четко донести удар до тех уязвимых мест в теле человека, которые не позволят человеку неподготовленному что-либо сделать. Ну, если будет хороший нокаутирующий удар, Вот, ну или несколько ударов, будет очень больно. Во всяком случае, кто хоть раз пропускал один более-менее приличный удар даже по печени, он знает, что это очень больно. Или хотя бы там в солнышко, он тоже знает, что это невероятно больно, и дышать невозможно, и вообще думаешь, что помираешь. Вот примерно плюс-минус так. Ну, вот, это если даже мы не говорим про там нокаут, там, ну, который там в голову наносится. По европейским традициям, да, ладно, понятно, самый сильный девушка из среднего парня размотает, пишет Серк 144-й. У меня сосед по лестнице был такой, с большим гонором затоптали в драке на фоне пьянки, пишет Иманбек. Ну, это вообще страшная вещь, пьянки и желание проявить себя с точки зрения, там... бойцовских навыков всегда заканчивается плохо. Мы знаем там и спортсменов, которые погибали в таких драках, потому что их ну, там, резали, стреляли, друг друга они убивали, кто-то головой бился, там, ну, просто падал, ударялся головой об асфальт затылком, на этом все заканчивалось. Как бы еще раз проговорю эту вещь, которую все знают, но еще раз все-таки надо ее сказать. Спорт – это спорт, а пьяные потасовки – это пьяные потасовки, да. Вот. По-хорошему, конечно, спортсмен, он должен держаться подальше от таких мест, как и любой, как мне кажется, здравомыслящий человек, он должен держаться подальше от таких мест, где собираются люди, которые вот решают напиться и дальше уже там чинить беспредел, как некоторые говорят. Самый лучший контрприем – это бег, пишет демонтажер Амич. Как говаривал Костя Дзю, достаточно в подбородок попасть, и все равно какая там масса, пишет Александр. Да, но это просто бывает довольно сложно попасть в подбородок, как вы понимаете. Занимайтесь бегом, пишет His Shadow. Тоже вещь хорошая, но тут надо понимать, каким бегом. Если вы будете заниматься стайерским бегом или там марафонским, то вы, конечно, не убежите. Нужно уметь хорошо бегать спринтерские дистанции. И желательно бегать хорошо спринтерскую последнюю дистанцию, да, 400 метров. Это же последняя спринтерская, насколько я знаю, 400 метров. Вот, говорят, что более 400 метров чисто психологически человек, который не способен вас в течение этих 400 метров догнать, и вы уверенно от него отрываетесь на протяжении этих 400 метров, в любом случае заканчивает вас преследовать, просто, ну, перестает преследовать. Вот, бросает преследование, если так можно выразиться. То есть спринтерские дистанции – это то, что нужно, если вы хотите таким образом избегать случаев, при которых там что-то может пойти не так. Вот, спринтерские. Надо быстро бегать. Быстро и не на очень большие расстояния. «Спринт для драк незаменим, примерно так я выжил в Гальяново в 90-е», пишет Юлиан По. «Скандинавская ходьба, ты всегда с палками», пишет Юрий Константинов. Да, «400 с препятствиями», пишет Моряк. «Меня девушка, 1,50 м, 55 килограммов, вынесла с двоечки на раз, боксер, однако», пишет Панк 13-й. «Где же вы так попали, Панк 13-й, что...» что вас била эта прекрасная маленькая девушка. «Я занимался боксом, и бокс мне помог в жизни. Когда бандиты пришли ко мне домой, я был на тренировке», пишет Нурик Вигажан. Вот. «Важнее тема про генерала-взяточника. Почему не обсуждаем, что с пользой, чтобы было», пишет Деда Вова. Деда Вова, мы на это потратили час целый. Мы же не можем ориентироваться на ваше расписание, когда вы просыпаетесь, и вдруг мы должны все вместе здесь встрепенуться и вернуться к той теме, которую мы уже без вас обсудили. Я рекомендую всем тем, кто не успевает послушать какие-то темы и поучаствовать в них, возвращаться к этим темам посредством записей, которые у нас выкладываются на разных ресурсах. Вы можете просто взять, да и переслушать. А если уж хотите высказывать свое мнение, там, участвовать в диалоге именно, да, так вот в прямом эфире, то тогда надо просыпаться вовремя. Тут уж ничего не поделаешь. «Вы меня еще в драке не видели. Меня так бьют», пишет Абелив. «Лучший бег... от мобилизации», пишет «Бегущий по граблям». Но это сейчас актуально для Украины, безусловно. Вот. Разные ролики мы по этому поводу видим. Видим и какие-то схватки с ТЦКшниками. Видел я и ТЦКшника, который даже там в какую-то такую боевую стойку вставал, что-то такое. И там вроде как изображал, что он сейчас будет что-то бить. Все это всегда выглядит, конечно же, нелепо. Вот. Не вяжете. Главное сообщение не писать в повтор, пишет Александр. Да, Александр, но существуют и такого рода люди, которые общаются с повторами, что, конечно, не может не удивлять, но, тем не менее, это происходит. Но не от большого ума зацепилась языком с мигрантом, пишет Ника Белич. Ну, послушайте, если тебя давят на машине и там что-то тебе кричат, что делать, куда деваться? На велосипеде ты от машины не уедешь. Он же там подъехал, что-то хотел от нее, правильно? Вот, у меня был случай, когда я еду на велосипеде по дороге, но это было сейчас вот смешно, а так-то очень не смешно было в моменте. Еду на велосипеде по дороге, край вправо еду, и сзади просто сигнал такой автомобильный, капитальный, а мне деваться некуда, я и так у края дороги еду, и я поворачиваюсь, я показываю, что бэм-бэм, X5M мне сигналит, ну, это BMW. Вот. И он что-то поравнялся со мной, и мне что-то начинает орать. Я говорю, да, типа, езжай. Езжай, говорю, мне некуда деваться. Я говорю, езжай, все, езжай. Хоп, обогнали по тормозам. Вбегает какой-то огромный, ну, он толстый, конечно, в большей степени. Ну, какой-то бычара убегает там. Иди сюда, туда-сюда. Я думаю, не-не, я туда не пойду. Ну вот, беру велик прямо на руки. У меня одна проблема, у меня соскочили часы. Вот у меня, да, часы были, вот, и они у меня прям соскочили с руки, типа, упали, порвался ремешок, ни с того, ни с сего. Вот так не повезло. И он как давай топтать мои часы. Так обидно, он мне топчет эти часы, а я стою просто с великом. Мне почему-то велик были, как бы я пожалел велик. Сейчас-то я понимаю, что надо было прям великом швырнуть ему в машину, и вот это был бы самый кайф. Конечно, безусловно, это был бы самый кайф. Но я этого не сделал, мне велосипед тоже было жалко. Но в итоге у меня все равно этот велосипед через несколько лет украли. Ну, не суть. Суть в том, что он топчет мои часы, а мне так жалко эти часы. Ну, и тут я как бы словесно выразил все, что я думаю о нем, сказал, что он не прав, так сказать, во всех возможных формах словесных. Вот, он еще сильнее разозлился, на что я указал ему на излишний вес, и что он все равно меня никогда не поймает. Он мне сказал, что он меня поймает. Ну, короче, он меня не поймал, вот, и уехал. У меня остались растоптанные часы, вот, плохое ощущение от жизни так в целом, и у него тоже, видимо, расстройство, потому что он меня не догнал. Так что бег даже с велосипедом на плече, в общем, хорошая тема, лишний вес, враг ваш, не забывайте. Ну и потом хватит прессовать велосипедистов, но едут себе люди с краю дороги, пусть едут, чего вы их прессуете, не приставайте к ним. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Говорит, на М5 не Давидыч был? Да нет, нет, что-то какой-то русский был мужик, здоровый такой. Вот, я часто побеждал эффективными ударами, словами противника на утро, пишет, я понял, это демонтажер пишет, призывникам Украины надо не убегать, а наоборот объединиться и устроить охоту на ТЦКшников, пишет Надир. Ой, фантазии, Надир, ну, наверное, было бы хорошо, если бы они дали отпор там внутри своим этим людоловам, но это такие единичные случаи, и, скорее всего, они заканчиваются очень плохо для самих тех, кто этот отпор дал, потому что просто их, ну, очень жестко потом наказывают. Так, Украина под предлогом военного времени ввела цензуру на онлайн-контент, признали в Госдепе США. Ну, очень интересно, спасибо большое. И что дальше? Прокуратура Молдавии передала в суд обвинение против Гуцул по делу о финансировании движения ШОР. Ведь молдавские власти изо всех сил пытаются, значит, уничтожить оппозицию, вот, которую они, значит, всячески ненавидят. Вот. Но вчера была смешная новость, что Би-2, там некоторые участники хотят получить молдавское гражданство. Вот это вот действительно в них, как говорится, открывает их для нас, как людей крайне неумных. Что по поводу Ефремова? Адвокат актера Ефремова, осужденного в колонии за гибель человека ДТП, Юрий Падалко, опроверг информацию об отказе в условно-досрочном освобождении своему подзащитному, потому что ходатайство об УДО еще не подавали, сказал он, и сказал, что это очередная утка. Угу. Понятно. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской областей смогут оформить ипотеку под 2% на вторичку, сообщает Минфин. Ого. Участники и ветераны боевых действий, принимавших участие, содействовавшие выполнению задач ВСУ, а также лица, осуществляющие свою деятельность в отдельных федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, ну, я не вижу здесь Белгородскую область в описании. А, сейчас дальше прочитаю. Могут теперь приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке 2%. Кроме того, граждане, проживающие на территории Белгородской области и являющиеся собственниками жилых помещений, расположенных на территории Белгородской области, которые признаны непригодными для проживания в результате обстрелов со стороны сопредельного государства, также смогут приобрести жилье как на первичном рынке, так и квартиры на вторичном рынке в рамках льготной ипотеки программы, ипотечной программы по ставке 2%. Льготный ипотечный кредит на указанных условиях можно будет взять до 30 апреля 2025 года. Это, я думаю, ценная информация для многих, и поэтому я эту информацию, конечно, опубликую сейчас у себя в Телеграм. Обратите внимание, там есть ряд условий, да, особенно именно для Белгородской области, вот, при каких основаниях возможно это, при каких это невозможно, но, тем не менее, есть основания, при которых это возможно, и я думаю, что люди будут этим пользоваться, это, конечно, очень хорошо, что у людей будет такая возможность. Участники и ветераны... Да-да-да-да-да-да. Илья, я как раз вот это вот сейчас прочитал. Канада, вопреки санкциям, российский титан на производстве. Напомним, Канада стала первой зарубежной страной, которая ввела санкции на российский титан. Да, Илья, я эту новость вчера видел, сейчас вижу ее тоже, так скажем, печатают некоторые издания, да, интернет-издания, телеграм-каналы печатают, вот, публикуют... Ну, что тут сказать? Всем понятно, что без российского титана самолеты эти не построишь. Соответственно, они будут во все горло орать о том, что они отказались от нашего титана, и тем не менее, каким-то образом где-то его брать и применять для строительства своих самолетов. Правда ли про видео с Орска, Оренбуржья, о том, что людям не помогали и выплачивают копейки, и то, что отправляют жить в дома, которые якобы уже годны для проживания? Спасибо, пишет эксперт. Ну, тут надо смотреть, как бы исходить из того, о каком видео вы конкретно говорите. По поводу того, что выплачивали копейки, давайте будем говорить откровенно. Там первая выплата была 100 тысяч рублей, вот, а остальные выплаты, они же будут по итогу того, когда будет ясно, какой урон нанес, на как я это понимаю, какой урон нанесла вот эта вода, которая пришла в Оренбуржье. То есть все будет исходить из того, какой урон получило то или иное здание, что люди потеряли, из того и будут исходить выплаты. Они же будут не у всех одинаковые. Если, например, чей-то дом, там, это, там, чьего-то дома это не коснулось, или какой-то дом смыло, а какой-то там остался на месте. Соответственно, я понял, полагаю, и размер выплат будет разный. И говорить об этих размерах можно будет предметно только тогда, когда уже вода уйдет, насколько я понимаю. Вот, поэтому, ну, по моему ощущению, вот те разговоры, которые сейчас ведутся, что людям выплатили копейки, они не совсем, так скажем, соответствуют действительности по той простой причине, потому что сейчас еще пока ситуация находится в... ну, она пока еще развивается, эта ситуация, если так можно выразиться. Да, вода пошла на спад, но она еще есть, как бы, и затопленные дома, и еще предстоит определить тот урон, который эта вода нанесла этим домам. А страховки у нас не в почете, пишет XMR. Да, есть такой момент, и много разных комментариев я видел по поводу того, как там быть, что на будущее, ведь там, да, раз в 100 лет такое бывает, а может и чаще такое может быть, все вот эти вот наводнения и прочее, что же делать? Ну вот, исходя из того, что я услышал, такое вот одно из самых логичных предложений, это, конечно, страховать свое жилье. Но там есть одна такая штука важное. То есть, когда у тебя, например, дом построен в пойме, ты можешь обратиться в страховую компанию, а страховая компания, исходя из того, что твой дом построен в пойме, и он, в общем-то, всегда находится под угрозой подтопления или затопления, тебе могут просто, ну, сказать, что мы не будем, вы не можете страховать свое жилье там в нашей страховой компании. Просто могут отказать в этом и все. Либо поставить такую, такие страховые там, ну, плату, да, которые вот положено тебе, там раз в год же надо платить, ну, в основном по страховке, вот такие деньги поставят, что ты сам не захочешь оформлять эту страховку. Просто сама страховка будет строить очень дорого в силу того, что твоя недвижимость, она стоит в таком вот особо опасном месте. Так вот, как с автомобилями, когда какой-то маломощный автомобиль, так скажем, семейный автомобиль, на котором ездят обычно, ну, семьи, спокойно ездят, на него страховка стоит одних денег, а какой-нибудь, скажем так, спортивный автомобиль, вот, который с большей вероятностью расщепится на атомы где-нибудь об забор или об столб какой-нибудь, или, не дай бог, об другой автомобиль, на него страховка стоит других денег, потому что предполагается, что он обязательно разобьется, и, соответственно, потребуются эти самые страховые выплаты. Заградительный тариф, пишет Диметриус. Да, такое тоже бывает. По вашему радио выступала чиновница и сказала, что, к сожалению, больше 50-100 тысяч рублей людям не светит, денег в бюджетах нет, нужно продвигать страхование, и других вариантов нет, пишет Вадим. А что это была за чиновница, Вадим, я бы хотел узнать, потому что те данные, которые есть у меня, они не совпадают, соответственно, с теми данными, которые, как вы сказали, сказала одна чиновница на нашем радио. Тогда зачем нам такие компании? Везде обман, пишет Лимузин. Почему? Здесь никакого обмана нет. Страховая компания вправе отказаться в страховании того или иного вашего вида имущества, если она считает, что это имущество находится там в постоянной опасности какой-то. Это, собственно говоря, право самой страховой компании. Вот. Кому-то она откажет, кому-то не откажет. Но если ты строишь дом в пойме, у тебя больше шансов не найти ту страховую компанию, которая захочет страховать твое жилье. Просто потому, что они будут понимать, что существует высокая вероятность того, что им придется вот выплачивать эти страховые выплаты. Страхование у нас не в почете, потому что после возникновения страхового случая приходится подавать в суд на страховую за выплатами, пишет Марго. Ну, вот у меня, например, была застрахована машина в определенный момент, и причем это была не КАСКО, а ОСАГО, и в результате легкого ДТП мне в задний бампер, там въехал человек на перекрестке, это был где-то 2015 год, мне все выплатили без каких-либо проблем, если честно, мне ни в какой суд не нужно было идти, я получил выплаты, и размер этих выплат меня, например, устроил. То есть я не могу сказать, что я сталкивался лично с такой ситуацией, при которой меня бы что-то не устроило в работе страховых компаний. При том, что это было не КАСКО, это была ОСАГО. Какие претензии есть страховая компания? Это частный бизнес, пишет Игорь. Ну, это как боксеру от потери зубов страховаться, пишет Панк 13. Панк 13, боксеры, кстати, не часто теряют зубы, и это скорее нонсенс, если боксер теряет зубы. Вот хоккеист – другое дело. Вот, а боксеры беззубые, ну, честно говоря, много ли вы видели беззубых боксеров? Все-таки боксеры, они работают в КАПе, и поэтому... Не самый удачный пример, но смысл понятен, смысл понятен. Лучше было пускать хоккеисты, и было бы лучше. Хотя, в целом, хоккеисты тоже вроде как в капе и так далее. У меня на даче дом стоит на фундаменте выше метра, а люди в зонах подтопления упорно продолжают строить на УШП. А что такое УШП, Строгинский? Я вот не смогу расшифровать. Или процентную ставку врубят такую, что ты не захочешь страховаться про дом в пойме. У меня всегда КАСКО два раза помогла без проблем, пишет Вадим. В большинстве страховых компаний стихийные бедствия не страховой случай. В большинстве страховых компаний стихийные бедствия не страховой случай, пишет Юлиан. Ну, тоже надо это смотреть, да? Если ты хочешь застраховаться от стихийных бедствий, а в твоей страховке этого нет, то потом, конечно, предъявлять претензии кому-либо не получится. Только ОСАГО и работает из страховок, пишет Елена В. Ну, вот видите, а Вадим, например, про КАСКО написал, что у него тоже работало. Одной легенде, в кавычках, в КАПе вынесли весь забор в поп-ММА, пишет Лис Хитрый. Ну, насколько я понимаю, это не очень профессиональная такая... организация, она, по-моему, так и называется, поэтому поп, да, то есть популярная, там, там больше речь идет о каких-то блогерах, да, там, знаменитостях, которые собираются по какой-то причине друг другу бить лица, и если я не ошибаюсь, по-моему, об этом речь идет, поэтому, возможно, и, как вы выразились, в КАПе весь забор и вынесли. Я все-таки говорю о людях, обладающих высокой профессиональной подготовкой и тренирующихся на постоянной основе, а не для того, чтобы там собрать определенное внимание к себе. Если я ничего, конечно, не путаю относительно вот этой организации. Каска работает, не надо, пишет Игорь. УШП – это утепленная шведская плита, пишет Игорь. Надо строить плавучие деревни на сваях, как в Таиланде, пишет Нюксалай. В 2010-м угнали Мазду. Да, вот и уплыла бы деревня сейчас из-под Оренбурга в Казахстан, Нюксалай, представляете? В 2010-м угнали Мазду без каска, с тех пор каска каждый год, пишет Вадим. Страховку нужно сделать обязательную для всех граждан Российской Федерации, тогда страховым компаниям будет выгодно страховать всех одинаково, ну, плюс небольшой процент за риски, пишет Серк. Ну, тут могут восстать те, кто скажет, а, слушайте, у меня вот дом не в пойме, и меня никогда не затопят, почему я должен платить наравне со всеми за эту чепуху? Но, с другой стороны, Серк предлагает такой, знаете, вариант ОСАГО только для недвижимости. То есть ты должен обязательно платить, все, обязательно. Несмотря ни на что. Даже если ты не собираешься никогда попадать в ДТП и ни разу не попадешь, ты все равно это обязательно выплачиваешь. Интересная, конечно, идея. Почему так не сделали? Наверное, есть какие-то основания так не делать, и они какие-то довольно веские. Надо бы разобраться в этом вопросе отдельно. Притерлась на парковке к столбику, каска, все ремонтирует, пишет МТ. Не утонет, так сгорит, пишет Александр. Да, и такое бывает. А как выросли продажи ОСАГО для такси? То есть ранее вообще все ездили без нее. Возможно ли задним числом их оштрафовать, пишет эксперт. Не знаю. Как уплывут в Казахстан течение реки в другую сторону, пишет Еуген. Еуген, подождите, пожалуйста, секундочку. Каким же образом тогда сейчас в Казахстане, конкретно в Уральске, вот, пришла вода, и откуда она пришла, если она пришла не из Оренбурга? Вы уверены, что течение в другую сторону идет? Тут я бы хотел бы уточнения. Давайте, кто у нас разбирается в географии Южного Урала лучше, чем я и Евген, видимо, да, Евген? Разве не на Уральск течение идет? Так, страховка от всего, пишет деда Вова. В США так. Появится большое социальное напряжение, пишет слепой Пью. Про ОСАГО есть выбор, можно отказаться от автомобиля, а как отказаться от дома, пишет Деметриас. Ну, в целом, есть и такие концепции, когда люди не имеют своей недвижимости, а имеют только арендное жилье. Надо вести ОСАГО для местных властей. Прорвало плотину, ответственность, пишет Евгений. Все реки текут с севера на юг, по-другому не бывает, пишет Центнер. Почему-то в СССР страхователи платили страховщикам по истечению периода и не наступления страхового случая. Совершенно ничего не понял в вашем сообщении, Лис Хитрый, если честно. И мало что знаю о страховщиках в СССР по одной простой причине, что вот та ситуация, которая у нас, например, со страховками, и та ситуация, которая в США, например, со страховками, у них это такая, ну, развитая сфера, а у нас, вот видите, мы до сих пор тут гадаем, а надо, страховку не надо, приводит меня к выводу о том, что, в общем-то, страховка в Советском Союзе, это если и было, то это скорее экзотика какая-то, нет? То есть вряд ли это было общей практикой. В Каспийское море впадает через Казахстан. Все правильно Леша говорит, пишет Близ Шенли. Что реки с юга на север в Казахстане, пишет рука-нога. Нет, Казахстан-то на юге, чего вы. Каска 50 тысяч, ремонт Вольво 600 тысяч, конечно, только... Не понимаю. В квитанцию на оплату квартиры ты ставишь галочку со страховой или нет? Ежемесячно, пишет... Со страховкой или нет? Ежемесячно, пишет Василиса. Ну, давно я не видел таких, видимо. Квитанции, в которых нужно ставить галочку, и вот поэтому в этом вопросе не разбираюсь. Вот. А что касается Урала, все-таки, по-моему, он от Оренбурга и идет на Уральск. Собственно говоря, в Казахстан. Поэтому уплыли бы в Казахстан, я говорю. Ну, и вроде бы, я не ошибаюсь в этом смысле. Вот. Так, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов отправлен в СИЗО. Это вот из последних новостей, которые есть по этой теме. Вот тема развивается. Заявление президента Российской Федерации в видеообращении к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. «Никто из участников теракта в Крокусе не должен уйти от справедливого возмездия», заявил президент. «Все заказчики, спонсоры и организаторы терактов в Крокусе должны быть выявлены и наказаны. За терактами в разных странах стоят не только радикалы, но и спецслужбы. Россия готова к сотрудничеству по безопасности со всеми заинтересованными странами. Методы преступников становятся все более изощренными и варварскими», заявил президент Российской Федерации. Так... Суд арестовал второго фигуранта дела о взятке, по которому проходит замминистра обороны. Ему, как и Тимуру Иванову, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Единственное, что не пишут, кто это. Не пишут, кто это, а кто это. То есть новость есть, а имени нет. Бородин. Арестован до... сейчас, секундочку... Ну, вот фамилия Бородин. Имени пишут. Бородин арестован до 23 июля 2024 года, следует из постановления Басманного районного суда города Москвы. Вот так примерно. Так. Также в СИЗО на 2 месяца отправлен фигурант по делу о получении взятки... Значит, Сергей Бородин. По версии следствия, Бородину, так же, как и Иванову, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, получение взятки в особо крупном размере. Бородин, якобы находясь в дружеских связях с заместителем обороны Российской Федерации Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной... группы преступления, получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Вот как. Вот как. Значит, еще раз зовут Сергей Бородин, человека. Так, вспомните, сколько Сергей Доренко получил за сгоревший дом. Недвижимость стоила миллиона, а выплат не хватило на вывоз мусора, пишет Геннадий. Я, честно говоря, даже не в курсе этой истории со сгоревшим домом. Вот. Взятка в 1 миллион рублей всего для такой должности на подставу, похоже, больше, пишет Строгинский. Строгинский, я это говорил в самом начале нашей программы и скажу еще раз, просто для того, чтобы вы понимали. Вас ввели заблуждение неразумные люди. В среде журналистов. Просто здесь речь идет о взятке в особо крупном размере, а особо крупный размер от миллиона рублей. Это не значит, что взятка была в размере миллиона рублей. Это значит, что она больше миллиона рублей. Я просто напомню, что 10 миллионов, 100 миллионов, миллиард, 100 миллиардов – это все больше, чем 1 миллион рублей. Просто это как бы градация, да, это порог, с которого начинается особо крупный размер – миллион рублей. Все. Чтобы вы, Строгинский, больше не попадали в такую ситуацию, в которую вы попали из-за того, что вас не совсем правильно информируют некоторые средства массовой информации. С юга на север текут Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, Колыма, пишет Валерий. Так что бывают и такие, которые текут с юга на север. А Урал-то у нас все-таки как? Из Оренбурга в Казахстан? Я правильно сказал или нет? Спасибо, теперь понятно, пишет Строгинский. Да, потому что много спекуляций, Строгинский, на эту тему, именно про этот миллион, там какие-то фантастические версии у людей, типа миллион, что это такое, как это несерьезно, это вообще что за деньги. А здесь речь об этом даже и не идется. Сергей Леонидович не бедный человек был, пишет Ким. Ну, потому, может, человек и не бедный был, потому что как бы умел деньги считать, вот. А вот неужели у них такие маленькие зарплаты, что приходится брать взятки, пишет Вадим. Ну, зарплаты, конечно, в сравнении с возможностями там, коррупционными всегда очень маленькие. В любом случае, имейте это в виду. И потом мы же не знаем обвинение, на какую сумму предъявляется. То есть мы посмотрим, какие будут в итоге суммы фигурировать. Может быть, там речь будет идти о таких суммах, что вы себе и в голове не можете представить. Посмотрим. Урал – это ЕИК на самом деле. Ну, когда-то был, да. Не надо было восставать против государственной власти в определенный момент и Емельку Пугачева слушать. Вот. И казакам яицким не надо было предавать вот, нашу империю. Были наказаны за это, все было переименовано, так сказать, стерли их из истории, и перестали они быть яицким казачеством, вот, за свое неправильное, нехорошее поведение. Бунтовщики и мятежники были наказаны очень серьезно, так что аж, чтобы даже не вспоминали о них. Из Оренбурга Урал через Казахстан в Каспий, а вот Тобол из Казахстана на север, пишет Антоха. Все, значит, правильно. Приближается пятилетие со дня ухода мастера, пишет Катан. Донским тоже перепало, но уже от коммунистов, пишет Лис Хитрый. В то время, когда беднота собирает на СВО крохи со своих мизерных доходов, мерзкие богачи продолжают жировать и брать взятки. В СССР такого не было, мягкость закона убила всю мораль в нашем обществе, пишет Деда Вова. Деда Вова, вы не на том концентрируетесь. Совершенно недавно все такие же пламенные сообщение я видел на тему «А где посадки?». Вот вам, пожалуйста, посадки, и теперь вы начинаете рассказывать мне про слезы тех, кто собирает деньги там, бойцам. Мы все в той или иной мере стараемся, ну, я надеюсь, во всяком случае, я верю в вас, вот, что мы помогаем нашим бойцам. Но вы уж определитесь, вы хотите, чтобы, так сказать, вскрывали коррупционеров, или вы не хотите, чтобы их вскрывали? А если уж вскрывают какого-нибудь вора, негодяя и коррупционера, то что же вы тогда по другому поводу начинаете убиваться? Наоборот, скажите, вот сейчас больше будет там получать боец на линии боевого соприкосновения, вот как хорошо, что поймали там какого-нибудь нехорошего человека, хотя хороший он или нехороший человек все равно определит именно суд. Не забывайте тоже об этом. Так, даешь экспроприации иноагентов, пишет Гар. Всем не угодишь, пишет Лис Хитрый. Ну да, это тоже, кстати, правда. Всем спасибо большое, до встречи завтра, и да пребудет с вами сила.